В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! Вы слушаете Теос Медиа, микрофон действительно Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир. Это можно сделать по телефону 8 800 333 1706. 8 800 303 1706, или прислал вопрос в студию. Это легко сделать, я сейчас скажу как. И задал любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь главным образом для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой трудный, нигилейный, ставящий в тупик, то, собственно, на здоровье я тут, чтобы отвечать на эти вопросы как раз. Можно присылать нам также вопросы в текстовом виде на Viber, WhatsApp. Это номер +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И можно нас и слушать, и с большим удовольствием присылать вопросы на наш сайт Teos FM. И поскольку я сейчас веду эфир из дома, можно мне прямо домой присылать на почту asksergey@list.ru. Asksergey, Сергей, последняя буква Y, @list.ru. И я их увижу и сразу на них постараюсь ответить. Итак, мы ждем ваших вопросов, и я скажу, что еще раз напомню, что наша передача, вот эта, и вообще Радио Теос существует благодаря поддержке наших радиослушателей, благодаря вот тех людей, которым это интересно слушать, и которые хотят помочь слушать другим, потому что, ну, так получается, что любой наш слушатель, он слушает благодаря тому, что кто-то нас поддерживает. И вы можете быть в числе людей, которые нас поддерживают. Вы можете зайти на сайт, поддержать Радио Теос в целом. Вы можете зайти на страничку конкретно моей программы, поддержать именно ее. Вы можете просто набрать Сергей Худиев, Радио Теос, вас сразу сбросит на эту страничку. И мы будем очень рады любым изъявлением того, что мы вообще вот тут что-то важное делаем. Если вы можете только очень немного пожертвовать, то это тоже хорошо, и мы очень рады будем. Вот у нас уже есть пара вопросов, которые можно присылать на asksergey@list.ru. Так, газеты пишут о настоящей эпидемии коронавируса, которая разразилась в РПЦ МП. Почему такой эпидемии нет, например, среди ученых или вообще среди атеистов? Не показывает ли это, что религия заставляет людей делать глупости, опасные для их жизни и жизни окружающих? Спрашивает Алексей. Вообще нет, не показывает. Больше опасности заразиться находятся вообще люди, все, которые работают с людьми. Медики, в первую очередь медики, таксисты, продавцы в магазинах, курьеры, обслуживающий персонал, где бы то ни было, полиция. То есть люди, которые вообще по работе с людьми общаются, они всегда находятся в опасности заражения несколько большей. Что касается глупостей, которые люди могут делать там, под влиянием религии, христианская вера не делает человека мудрым и рассудительным сама по себе. У человека всегда есть свободная воля. Понимаете? И вера это отношения с Богом. Это отношения, в которых нет места принуждения. Это отношения, в которых, если человек захочет делать глупости, он их будет делать. Бог относится к нам как к свободным людям, у которых есть их собственный выбор в жизни. Это значит, что то, что человек верующий, не гарантирует его от того, что он может погрешать ошибкой в суждениях и что он может делать какие-то ошибки и глупости. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и слова его нет в нас. Ну, вот тот же человек дослал второе сообщение. Как вы относитесь к заявлениям некоторых священнослужителей, что в церковь все равно надо ходить, несмотря на угрозу заражения? Ну, патриарх же сказал, что благословляет не ходить пока. Вот. Поэтому что некоторые люди говорят, но они говорят это на свою ответственность, и они пребывают в непослушании церкви в данном случае. Вот. Но что касается глупостей, которые люди делают. Люди могут делать глупости и оправдывать их религией сколько угодно. Люди также могут делать глупости и оправдывать их наукой. Люди могут делать глупости и оправдывать их там, атеизмом. Понимаете, у нас люди 70 лет строили коммунизм. И это была очень антирелигиозная идеология. Они были от религиозного дурмана свободны, как никто. И, тем не менее, это не помешало им гробить миллионы жизней на социальный проект, который в итоге не осуществился. Прямо сейчас есть там, ну, та же вот трансгендерная идеология, когда там трехлетнего ребенка, мальчика, ему сумасшедшая мамаша забивает в голову, что он на самом деле девочка, его одевает как девочка и готовится его кормить там, гормонами, которые блокируют половое созревание, чтобы потом ему все отрезать и попытаться его переодевать в девочку. И это не имеет никакого отношения к религии. Мамаша атеистка. И, увы, но люди делают глупости независимо от того, верующие они или атеисты. И человек, который делает глупости, будучи верующим, он эти глупости оправдывает своей верой. А человек, который делает глупости, будучи атеистом, он эти глупости описывает, оправдывает как-нибудь наукой или еще чем-нибудь там. Ну, чаще всего наукой. Наука доказала. Так. Олег пишет. В передаче вы ответили, вступление в брак предполагает какой-то уровень доверия женщине, а она доверяет мне. Почему тогда мужчины и женщины не могут заключить церковный брак? Почему, если женщина доверяет мне, она требует дополнительных гарантий от государства, требует заполучить свои рычаги, все эти рычаги давления, которые дает ее официальный брак, мне не оставляет ни единого рычага. Я хочу, если я хочу прийти в церковь, принять таинство брака, поклясться, что не расстанусь с женой ни по каким причинам, кроме тех, которые перечислены в социальной концепции РПЦ как уважительные, почему церковь не доверяет, не отталкивает меня? Ну, потому что если я действительно собираюсь вязать свою жизнь с этой женщиной, я пойду и заключу с ней брак по законам государства. Ну, потому что, не знаю, если у меня внезапно переедет грузовик, и она останется совершенно без прав на мое имущество. Или если, не знаю, там, успели детей нарожать, и меня опять-таки переедет грузовик, и она останется абсолютно без какой бы то ни было страховки. Поэтому, понимаете, да, конечно, любые близкие отношения – это риск. И, конечно, вы можете связаться с женщиной, которая использует этот брак для того, чтобы причинить вам вред, но тут уж с обеих сторон нужна осмотрительность и осторожность. Но брак – это такой тип отношений, в котором люди друг другу полностью доверяют. И в которых какая-то оглядка, а что если нехороший человек меня бросит, с которым я сейчас связался, или использует все это против меня, ну тогда не надо в брак вступать, если нет такого доверия. Ирина, здравствуйте, Сергей Львович. Как вы считаете, местность, на которой проживали Адам и Ева, до сих пор находится на планете Земля? И где же примерно расположен этот Эдемский сад? Во многих древних мифах и сказках народов мира есть повествование о живительных фруктах. Например, у нас в эпосе «Молодильные яблоки». Это семена деревьев из Эдема. Спасибо, читая Библию, возникает много вопросов. Возможно, и даже скорее всего, что райский сад, он расположен где-то в районе Ирака, как это можно предполагать, на Ближнем Востоке. Но главное в библейском повествовании не это. То есть там, конечно же, мы можем, и это интересно, это даже важно, выяснять о том, где вот буквально все это происходило. Но история Адама и Евы, она важна как история, которая говорит нам о нашей судьбе и даже нашем нынешнем положении. Что мы, как Адам и Ева, получаем заповедь от Бога. Мы, как Адам и Ева, слушаемся змея, а не Бога. Мы, как Адам и Ева, едим запретный плод. Мы потом начинаем перекладывать ответственность друг на друга, косвенно на Бога. То есть это история не только о Адаме и Еве как конкретных личностях, это история о нас тоже. Вопрос о том, где географически мы на этом находились, он интересный, он важный, я его не назову пустым ни в коем случае, но он, скажем так, не связан с нашей непосредственной христианской жизнью. Что изменится в моей христианской жизни, если выяснится, что там рай был не на Ближнем Востоке, там, а в Северной Африке, например. Ну, я думаю, что ничего. Поэтому, ну, скорее всего, на Ближнем Востоке, насколько мы можем предполагать из того, что в Библии написано, где-то в районе современного Ирака. Афоризм, который мне попался в одном атеистическом сообществе, не было ни одной научной книги, которая повелевала бы людям забивать неверующих до смерти. Очевидно, это нападка на Библию, чтобы вы сказали об этом. Но там две ошибки, скажем так, там два тезиса и в обоих ошибках. Один тезис прямой, что наука никого не побуждала к убийствам, другим преступлениям. Да еще как побуждала. Причем даже не в смысле обеспечения инструментов, там, что физики сделали атомную бомбу и вообще оружие, а именно в идеологическом плане. Можно вспомнить, например, что практика евгеники, то есть когда решили, что социальные проблемы, они обусловлены плохой наследственностью, что там в семье человека, который был бродягой и вором, родятся бродяги и воры, и вот чтобы решить ту проблему, нужно, чтобы у него никто не рождался. Не рождался, его нужно просто стерилизовать. А людей, вот, которые полезные для общества, их, наоборот, надо поощрять, размножаться тоже с женами, которые будут тоже хорошей наследственностью. Я помню, смотрел документалку, там показывали такой плакат, на котором было написано «Мэгги – мать преступников». И вот эта Мэгги – это нищая какая-то ирландская женщина, которая жила где-то в трущобах Нью-Йорка, и у нее дети были бандиты, внуки были бандиты, и правнуки были бандиты. Там пояснялось, что если бы эту Мэгги вовремя стерилизовали, вот сколько было, какое было бы утешение законопослушным гражданам. Сейчас мы понимаем, что дело не в наследственности этой несчастной Мэгги, а просто в том, что она жила в трущобах, и никакого образования, никакой приличной работы для ее детей не было, и никем другим они сделаться там не могли, кроме бандитов, при любой наследственности. Но тогда люди верили, что наука доказала, что все дело в наследственности, если стерилизовать кого надо, то в следующем поколении все будет намного лучше. И стерилизовали порядка 60 тысяч человек в одних штатах. Национал-социализм и его преступления, они все-таки идеологически опирались на традицию, которая не с него началась. Считалось, что наука доказала неравенство рас. Это 100 лет назад был общий научный консенсус. Наука доказала, что смешение рас ведет к вырождению. Наука доказала, что двигатель эволюции – это агрессия, в том числе внутривидовая агрессия. И нацисты просто считали свое воззрение научным. Как Гесс говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Там был такой термин даже – расовые биологические мероприятия. То есть ситуация, в которой нужно было там часть людей истребить, часть, они меньше часть заизолировать, чтобы они, значит, расу не портили. И это считалось все научным. То есть во имя науки совершались преступления. Там, марксизм, ленинизм тоже считал себя научным. То есть еще какие? Сейчас прямо, вот я помянул уже это все бедствие с трансгендерной идеологией, прямо сейчас уже детей ломают им психику, потом биохимию, потом их физически увечат, считая, что так и надо, что это научно. То есть сколько угодно. Дело тут не в том, что наука – это плохо, я этого никоим образом не хочу сказать. Дело в том, что падший человек, он абсолютно все, просто абсолютно все обратит во злую погибель. Что касается, Библии велит убивать там, побивать неверующих камнями. Уголовный кодекс древнего Израиля предусматривает побиение камнями за ряд преступлений, в том числе религиозного характера. За идолопоклонство и за хулу на Всевышнего. Велит ли нам Библия побивать кого-либо камнями? Нет, не велит. Потому что мы не являемся с вами гражданами древнего Израиля. И более того, если мы даже жили в древнем Израиле, побивать камнями преступников была бы не наша совершенно забота. Это была бы забота судей. Вот. И, понимаете, это поразительная простодушие атеистов, когда они считают, что абсолютно все, что в Библии написано, является указанием для христиан. Библия – это сборник книг, понять которые можно только в контексте общей истории спасения. То, что для чего это все, вот в чем сюжет, что все библейские повествования, они нанизаны на определенный сюжет. И сюжет Библии, он про наше искупление в Иисусе Христе. И Библия читается и толкуется через Иисуса Христа. Когда человек там начинает Библию, просто какие-то из нее куски хватать и из этих кусков какой-то свой образ строить, но это его проблемы, это не проблемы собственной Библии. Так, я напомню, что можно присылать нам сообщения на сайт наш Teos.fm, и можно напрямую мне слать на ask.sergey@list.ru, и я скажу еще раз вам, напомню, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Заходите на наш сайт, и вы можете, знаете, как есть такая опция во многих программах, купить разработчику чашку кофе. И вы можете вот чашку кофе купить для радио Теос. Станислав пишет, в исторической науке есть раздел источника ведения, в котором существует разделение исторических источников на археологические, устные и письменные. В свою очередь письменные источники подразделяются на документы, законодательные, юридические акты и так далее. Памятники литературного характера, летописи, хроники, жития, мемуары и так далее. Летописи и хроники уже проходят по разделу художественной литературы, то любые религиозные произведения, в том числе евангельское описание жития святого Иисуса, тем более. Осталось осознать, что литературный жанр этого описания – волшебная сказка. Понимаете, в чем дело? Если мы объявим летописи и хроники художественной литературой, на их достоверности это не скажется на ровном счетом никак. Читал я, например, какого-нибудь Жофруа де Велардуэна «Штурм Иерусалима». И он там описывает крестовый поход, там как все развивались события, как там крестоносцы все по дороге между собой собачились. Чрезвычайно была дрочливая публика. Но это не художественное произведение. Это исторический источник, в котором свидетель событий описывает там, что происходило на самом деле. И мы можем его критиковать как свидетеля, можем сказать, что да ты просто Жофруа Ричарда нашего не любишь. Ну, может, и не любит. Может, он там... Или там венецианцы тебя подкупили. Или наоборот, ты там у тебя зуб на венецианцев. Но в любом случае это же не меняет того, что это никоим образом не художественная литература. Художественная литература – это когда человек с самого начала дает нам понять, что это художественное произведение. художественными произведениями Евангелия не являются. Они являются воспоминаниями учеников Господа о нем. Поэтому как-то их относить к Божьим, путать Божий дар с яичницем, как-то относить их к художественной литературе невозможно. Иван, грех ли жить в многоквартирном доме? Некоторые считают, что православный должен жить на земле в своем доме. Да нет, не должен. Это большая радость жить на земле в своем доме. Но у меня такого дома нет, у вас тоже, скорее всего. И мы должны жить, куда нам определил божественный промысел. Это не имеет духовного значения никакого. Абсолютно неважно, где мы живем, какие у нас жилищные условия. Важно, на наши отношения с Богом это не влияет. Яков пишет, что сказать атеисту, который говорит, что я сам совсем справлюсь, спасибо. Ну, как бы две линии ответа возможны. Мы можем говорить о том, для чего мы вообще созданы. Вот есть истина о мире, есть истина о том, для чего мы созданы, есть наше предназначение. Хотите ли вы это узнать? Или вы просто вот вам-то... Если у вас вот интерес к тому, чтобы знать истину ради истины. Второе, то, что есть вещи, с которыми мы не справимся. Мы все умрем. Мы все умрем, и этот факт лучше осознать все-таки до этого момента. Вчера я смотрел фильм, советский телевизионный фильм про вспышку оспы в 59-м году, а потом сняли художественный фильм через 7 лет, в 66-м году. И там врач, заразившись оспой, умирает, и над ним стоят его коллеги. И последние слова, которые этот врач произносит, «Дайте мне сигарету, я 3 года не курил». И на этих словах он умирает. И, конечно, ну, понятно, что это советское кино, там не могло быть никакого религиозного момента, но нужно ли приходить к смерти так, чтобы твои последние слова были «Вот я 3 года не курил»? Или есть какой-то смысл в нашей жизни? Смерть придет, мы с ней не справимся. Когда она придет, мы не знаем. Сейчас вот в связи с эпидемией она обратила наше внимание на то, что умирают в том числе люди там, в расцвете лет. Умирают люди там, 37 лет, 29. И в любой момент можем столкнуться со смертью. С чем мы тогда справимся? Мы понимаем, что есть вещи, которые мы не контролируем. Есть вещи, которые находятся вне нашей власти. Мы не являемся владыками в этом мире, мы не являемся всемогущими. Чем раньше мы этот факт осознаем, тем оно лучше. Значит, Анастасия пишет, столкнулась с отношением православных христиан, с таким отношением к иудеям. Откуда это? Православная церковь канонами строго запрещено дружить с иудеями, ходить к ним в гости, есть за одним столом и так далее. За это грозит отлучение от церкви. Иудеи и евреи, можно сказать, одно и то же, почти всегда одно и то же. Поэтому так сложилось. 11 право 6 Вселенского собора гласит, никто из принадлежащих к священному чину или из мирян отнюдь не должен ясти опресноки, даваемые иудеями, не вступать в содружество с ними, не в болезнях призывать их, и врачества принимать от их. Вы знаете, тут непонимание этих канонов, оно связано просто с полным изменением исторического контекста. Иудеи и евреи – это не одно и то же. Вот это было одно и то же во времена, когда писались эти каноны. Во времена, когда VI Вселенского собора, иудеи – это религиозная конфессия, это не национальность. Для нас иудей – это еврей, это человек, у которого родители евреи, по крайней мере, мама еврейка. В то время иудей – это конфессия. Иудеем можно стать довольно просто. Сейчас иудеем стать непросто, потому что, особенно вот когда я помню, в 90-е годы многие люди, они начало 90-х, там все сыпется, люди умирают от страха будущих бедствий, и много людей пытались объявиться евреями и там, каких-то у себя найти еврейских родственников и убежать в Израиль, потому что в России непонятно, что будет. И многие пытались с этой же целью записаться в иудеи, то есть принять иудаизм, и это теоретически возможно, но когда они прибегали к раввинам, раввины понимали, что это не искреннее обращение, а просто люди хотят убежать из России хоть чушкой, хоть чучелом, и строили всякие препоны. Вот в древнем мире записаться в иудеи было относительно легко. Иудаизм был открытым. В него приходили язычники, приходили люди из разных народов, становились иудеями, и это было вполне нормально. И поэтому речь идет не об отношениях с какой-то этнической группой, ни в коем случае. Тогда иудей мог креститься, стать христианином, христианин мог там уйти в синагогу, стать иудеем. Речь идет о взаимоотношениях с другой религией. И вопрос стоит не в том, можете ли вы там общаться с представителем какой-то этнической группы. Речь идет о том, можете ли вы участвовать в религиозных актах другой религии. Вот христианину участвовать в религиозных актах другой религии нельзя. То есть я не могу принимать участие в каких-то актах поклонения, там, не знаю, хоть иудеев, хоть кришнаитов, там, хоть мусульман, дай бог им всем здоровья, но как христианин я не могу участвовать в поклонении другой религии. И поэтому собор предостерегает христиан, чтобы они не втягивались в религиозные акты. Значит, то есть ясти опресноки – это принимать участие в праздновании иудейской Пасхи, вступать в содружество с ними, то есть именно имеется в виду религиозное содружество, в болезнях призывать их и врачевство принимать от них. Речь идет о том, что в древности врачевство, оно имело всегда религиозный оттенок. То есть сейчас у нас медицина, она функционирует на чисто физическом уровне. Тогда врачевство, оно всегда имело религиозный оттенок, и участие, принятие человеком врачества от иудеев, оно всегда предполагало какое-то его участие в иудейских религиозных практиках. То есть в том контексте речь шла не о том, чтобы как шарахаться евреев, как национальности. Тогда еще не было национальности, понятия еще не появилось такого. А не участвовать в иудейских религиозных практиках, именно конфессиональных. Что ответить атеисту, который говорит, что христианская вера – это сказки для детей? Ну, прежде всего, надо уточнить, почему вы так считаете, как вы пришли к такому выводу. Потому что нужно тут побуждать человека думать, а почему он так считает. Очень часто за атеизмом, не всегда, я не хочу сказать, что абсолютно всегда, но очень часто стоит безмыслие, когда человек не думал. Человек просто воспринял какие-то штампы, какие-то лозунги, которые ему на данный момент жизни представляются удобными. И он говорит, поэтому он их просто выстреливает, совершенно не задумывая, что они означают, на чем они основаны. Поэтому нужно просто уточнить, простите, а что, почему вы так считаете, что именно вы находите в христианской вере аналогичным сказкам? И на это я обычно отвечаю, в сказке определенный жанр. Вот, в некотором царстве, в некотором государстве, там, за 39 земель и в 30-м царстве. Евангелия, они рассказывают нам конкретную историю, которая произошла в конкретное время, в конкретном месте. И вот можно ее считать ложной или истинной, но тогда мы должны задуматься, а почему мы ее считаем ложной или истинной. Если вы говорите, что христиане больше не должны повиноваться Ветхому Завету, вы уже говорите, что Библия не является Словом Божьим, во всяком случае, оно не является совершенным, если вы сами отказываетесь повиноваться некоторым ее частям. Невозможно повиноваться частям Библии. Библия – это некое целостное повествование, которое имеет свое начало и завершение. Понимаете, это не цитатник председателя МАО, где предполагается, что каждое утверждение, оно обязательно для исполнения. Тут опять, понимаете, постоянно возникает ошибка, когда критик Библии сначала принимает какое-то представление о Библии, которого христиане на самом деле и не придерживаются, и не собираются, и не придерживались никогда. Потом начинает исходя из этого представления, критиковать христианскую веру. У же пользователя Арбат, вот в его живом журнале, несколько лет назад была очень забавная юмореска на эту тему, что он описывает такой типовой разговор, когда атеист говорит: вот вы, верующие, верите в то, что Бог – это такой дедушка с бородой, вы тупые, потому что вы верите в такую чушь. Ну, ему начинают объяснять, что да нет, мы не верим в то, что Бог – это дедушка с бородой, Бог есть дух. А им говорят: да нет же, вы верите в то, что Бог – это дедушка. Да нет, мы так не верим. Да вы верите, вот у вас в церкви нарисовано. Но это символ. Да какой еще символ? Вы просто юлите, вы просто уклоняетесь. А на самом деле вы верите в то, что Бог – это дедушка с бородой, вы тупые, потому что верите в такую чушь. Так вот, мы не верим в то, что любая цитата из Библии, которую нам захотят предъявить, она имеет значение сейчас для христиан. Библия – это история спасения. И, конечно же, история спасения, она меняется. В ходе этой истории даются разные указания. Ну, смотрите, там врач лечит болезнь, например. И на разных этапах этой болезни он дает разные указания. Он говорит: вот вам нужно было такое-то лекарство на этом этапе болезни. Теперь вам стало получше, и мы с этого лекарства снимаем, у него побочки тяжелые. И вам нужно там на другое лекарство перейти. Любой процесс, он предполагает определенное развитие. И вот процесс библейского откровения, он предполагает определенное развитие. И, конечно же, меняются представления людей о Боге, меняется та степень Божьей истины, которую люди способны воспринять, и предъявляют нам цитаты из Ветхого Завета, когда мы живем в Новом, ну, довольно бессмысленно. Ветхий Завет, да, конечно, это Слово Божие, но Библия – это диалог между Богом и людьми. Это не высший космический разум сообщает. Знаете, вот как были, я помню, там в 90-е годы, были такие оккультные сочинения, что вот высший космический разум сообщает там каким-то людям, а они это потом печатают в брошюрках. Так вот, Библия, это не высший космический разум сообщает, она разворачивается в истории. Бог обращается к людям. Люди живут в конкретных исторических условиях, говорят на конкретных языках, они имеют свои представления о мире. И голос Божий доходит до нас через этих людей. И Библия, как целостный документ, она истолковывается, исходя из ее главного послания, что вся Библия истолковывается в Иисусе Христе. Глядя на Иисуса Христа, мы понимаем, что есть божественное откровение, что есть исторические временные условия этого божественного откровения. Поэтому, знаете, когда мне там говорят: а что же вы там богохульников камнями не побиваете? Вам же заповедано. Или: а что же вы это вот видел вчера человека, который собирал в лесу хворост в субботу? Что же вы его камнями не побили? Ну и так далее. Это просто, ну, говорит о полном непонимании людьми, что такое библейское откровение, как христиане его видят, как христиане его понимают. Прочитала историю человека, который утратил веру из-за книг Барта Эрмана, которого часто упоминаете. Эрман неверующий, критикует христианскую веру и достоверность Библии. Что можно ему ответить? Можно ему ответить. Ему, собственно, отвечают люди. Это в интернете все есть. Правда, больше по-английски. Я не знаю, есть ли вообще по-русски какие-то ответы ему. Но я бы вообще про библейскую критику, я бы заметил две вещи, по крайней мере. Во-первых, любой исследователь Библии исходит из определенной философии. Не существует объективного подхода к Библии. Это не существует. Вообще, знаете, ну как не существует объективного подхода к истории Второй мировой войны? У всех есть свои какие-то пристрастия. И все дают разные оценки событиям. И у всех свой набор героев и злодеев. С Библией все еще тяжелее, потому что в Библии присутствуют сверхъестественные события. Ну, например, там, открывая второе послание Петра, я читаю, что там автор второго послания Петра заявляет, что он лично присутствовал при преображении Господнем. Либо я верю в то, что преображение Господне имело место, либо нет. Либо для того, чтобы верить, я должен придерживаться философии, допускающей сверхъестественные события как таковые. То есть, если я атеист, я верю в Бога, что Бог существует, вообще говоря, я могу рассматривать сообщения о сверхъестественных событиях и предполагать, что, возможно, они произошли. Для меня эта опция не закрыта. При этом, ну, у меня разные могут быть варианты. Например, там, когда Моисей говорит «стой, солнце над Гаваоном», то я могу это принять как буквальное описание чуда, а могу это принять как такой поэтический образ. Ну, такая древняя поэзия. Или что там, камни падали на неприятелей, это тоже вот как земля тряслась, как наша грудь. Я могу это принять за поэзию, например. А могу принять за буквальное сверхъестественное событие. Я в этом отношении открыт. Но если человек материалист, у него нет возможности признавать что-либо сверхъестественное, и он всегда, всегда должен исходить из того, что никакого преображения не было и не могло быть, потому что не могло быть никогда. Потому что если допускать такую возможность, он уже не материалист. И в этом случае он будет неизбежно считать, что автор второго послания Петра – это кто угодно, какой угодно поздний фальсификатор, он ни в коем случае не Петр. Потому что получается, что автор говорит, что присутствовал при сверхъестественном событии, этого события быть не могло, потому что материализм. Автор нагло врет, следовательно, это никакой не Петр. То есть на то, какие выводы человек будет делать, читая Священное Писание, определяющее влияние имеет его философия. Ну или как само воскресение Господа. В центре всего повествования стоит воскресение Господа. И если человек материалист, он будет читать Библию и говорить, не знаю, что там у них было, но Христос не воскресал, потому что не мог воскресать, потому что чудес не бывает, потому что Бога нет. Ну или там повествование о чудесах в самом нарративе, в самом тексте Евангелия. Христос не мог превращать воду в вино, потому что нельзя превращать воду в вино, там законы физики не позволяют. Следовательно, это поздняя легенда. И в таком критическом подходе к Библии неизбежно предполагается такой вот скрытый материализм. Он не всегда проговаривается вслух, но он обязательно предполагается. Если вы предполагаете, что сверхъестественных событий не могло быть, потому что не могло быть никогда вообще, ну, тогда вы будете неизбежно исходить из того, что значительная часть, что там в Евангелии сказано, это неправда. И это неизбежно. Но это не вывод из данных, это не вывод из текста. Это заранее принятая мировоззренческая установка. Причем Эрман, он даже отвечает на этот упрек, потому что мы его выдвигали. Он говорит, он, кстати, не отрицает того, что он не верит ни в какие чудеса, он говорит, ну ведь вы же христиане. Если вы будете научно исследовать чудеса, которые приписывают какому-нибудь римскому императору, вы же с самого начала будете исходить из того, что это выдумки язычников. И это будет трезвый научный подход. В отношении всех остальных религий вы же будете отрицать сверхъестественные события, о которых рассказывают их тексты или там их адепты. Ну вот давайте также объективно подойдем к Библии и скажем, что там тоже чудес не бывает. В чем здесь ошибка? В том, что да я не отрицаю ни разу сообщения о сверхъестественных событиях в других религиях. Может быть. Может быть. Другое дело, что к сообщениям о сверхъестественном событии, как вне церкви, так внутри ее, нужно относиться с так же, как мы относимся к сообщениям о любых других событиях. Куча нам сообщений, мы понимаем, что по сети сейчас бегает огромное количество фейков. И как мы отличаем? Мы выясняем источник. Откуда это известно? Там, это какое-то агентство, которое дорожит своей репутацией. Или это какой-то сайт, который вчера возник и завтра исчезнет. А что нам об этом там известно? Там, мы можем этому там доверять. Я знаю, например, что некоторые агентства, которые я считал достойными доверия, они попались на фейк в итоге. И мы, конечно, должны проявлять рассудительность в отношении любых сообщений, в том числе сообщений о сверхъестественных событиях. Но я не считаю, что этого заранее не может быть. Многое есть на свете, друг Горацио, я не материалист. Я верю в существование духовного мира. Я верю в существование ангелов и бесов. Я верю в то, что да, у язычников тоже что-то такое может быть. В том числе у нехристиан что-то может быть. Причем даже не обязательно бесовское. Вот я как-то смотрел в одной документалке историю одного африканца, который там живет в Лондоне, но в его вот этой африканской общине люди употребляют какой-то местный наркотик. И он на этот местный наркотик подсел, пришел в очень жалкое состояние, и поскольку они все мусульмане, он взывал к Аллаху, просил его милости, и он избавился от этого, значит, пристрастия своего, как-то вернулся к нормальной жизни. Может ли это быть сверхъестественное вмешательство? Может, а почему бы Богу не оказать милости своему творению, даже если у человека там другая религия? Бог может и не проявлять такой строгости, спрашивая человека, правильно ли он верит, потому что Бог милостлив. Вот, поэтому могут быть сверхъестественные явления и в нехристианском мире, просто мне нужно рассмотреть конкретные свидетельства. Станислав, полное название книжки «Приключения Робинзона Крузо» очень длинное и заканчивается словами, написанными им самим, то есть самим Робинзоном. Мы с вами знаем, что эту книгу написал Даниэль Дефо, что Робинзон Крузо – литературный персонаж, все содержание полностью выдумано. Дефо хотел придать своему повествованию достоверности. То же самое пытался сделать евангелист Лука. Но сами по себе подобные фразы не доказывают исторической достоверности. Конечно, есть такой литературный прием, но этот литературный прием, он предполагает наше уже закадровое знание, что автор это продает за художественный текст. Автор нам не выдает это за буквальное описание событий. Но Льюис в письмах Баламута говорит, я не знаю, как мне... Не могу вам сказать, как мне в руки попала эта переписка, но мы понимаем, что она ему не попала в руки, он сам сочинил, как неоднократно, собственно, об этом и говорил. Поэтому как вы вообще, если собираетесь забраковать все вообще исторические свидетельства, объявив их художественными, ну, мы останемся тогда без истории вообще. Это слишком дорогая оплата за то, чтобы оставаться атеистом. Ну, и я еще раз отмечу, что неверующие люди, тот же Эрман, они признают, что Иисус был как историческое лицо, и что у него были ученики, что он был распят, и что после его смерти ученики стали проповедовать и уверять, что он воскрес. Относительно Эрмана он доказывает, что в Библии есть многочисленные ошибки, помарки, неточности, возникшие при переписывании и так далее. Может ли Библия быть Словом Божиим в таком случае? Может, конечно. Понимаете, в чем дело? Там Эрман, он сначала пережил обращение, он какое-то время был библейским фундаменталистом, таким фундаментальным. Он там учился в какой-то фундаменталистской семинарии, где ему внушали, что Библия, как Слово Божие, она обладает какими-то вот отличимыми сверхъестественными качествами. Она, в частности, не может содержать ошибок. И вот он прочитал, что в одном месте в Библии сказано, что при первосвященнике Авиафаре, а в другом месте, что при первосвященнике Ахимелехе, речь идет явно об одном и том же событии. И он понял, что тут какая-то помарка, ошибка, и все посыпалось. Раз в Библии могут быть помарки, значит, не Слово Божие. Раз не Слово Божие, значит, Христос не воскресал, значит, Бога нет, все, ушел в атеист. На самом деле, одно вот никак не следует из другого. На самом деле, все в обратной последовательности идет. Я знаю, что Бог реален. Бог реален как источник истины, добра, красоты и самого бытия. Это несомненно. Материализм ложный. Это я знаю на уровне самое достоверное знание, которое у меня есть, что Бог реален. И я оглядываюсь и задаюсь вопросом, Бог как-то еще открылся, Бог открылся нам в нашем нравственном опыте, например. У нас есть сознание нравственного закона. Там, любой атеист, который хочет поругать верующих, он неизбежно исходит из того, что есть нравственный закон, который люди обязаны соблюдать. И они виновны, если они его не соблюдают. И это предполагает неизбежно наличие законодателя. Вот если существует Бог, который является источником добра, красоты и истины, я в этом не сомневаюсь, я должен посмотреть, он еще как-то открылся, есть какое-то откровение в истории. И стоит мне поднять глаза, я натыкаюсь на фигуру Иисуса Христа. Бог, Христос, Иисус Христос утверждает, что Он открылся, что в Нем открывается Бог. Что Он есть Бог, пришедший во плоти. И я смотрю, я вижу, что у меня есть основания полагать, что Иисус Христос воскрес из мертвых, как и апостолы и проповедовали. Если Христос воскрес из мертвых, то все очень хорошо состыковывается. Состыковывается то убеждение, которое имею в реальности Бога на основании нашего нравственного и эстетического опыта, и фигура Иисуса Христа. И вот в христианстве абсолютно центральной является личность Иисуса Христа. И факт Его воскресения. И вот факт Его воскресения, он, знаете, это самый надежный факт, который у нас есть в человеческой истории вообще. И если мне там говорить, ой, вы знаете, а вот в Библии есть помарки, там, в Библии есть какие-то описки, вот там какие-то средневековые писцы туда что-то внесли с полей. Это все очень интересно. Все можно обсуждать, все очень хорошо. Но это ничего не меняет в том факте, что Бог существует и что Он проявил себя в воскресении Иисуса Христа. Среди христиан есть разные подходы к Библии. Есть такой простодушный фундаментализм, а ты читай, как написано. Ну, мы никогда не читаем, как написано, мы всегда читаем, как мы читаем, мы всегда принадлежим к определенной культуре, к определенной школе истолкования. Есть там более гибкий подход, когда люди по-разному смотрят на то, что нужно понимать буквально, что нет. Но в любом случае мы сохраняем веру в то, что Бог есть, Христос воскрес из мертвых. Библия – это Слово Божие. Можно ли поехать в исламскую страну, чтобы стать мучеником? На крест не просятся, с креста не бегают. Вот. Для этого нужно особое призвание Божие. Так не надо. Многие, я слышу, многие молятся не Богу, а своему представлению о Боге, о реальном Боге и его силе представления не имеют. Такая опасность, конечно, духовная есть, когда, да, действительно человек выстраивает себе некий ментальный образ Бога, и через этот ментальный образ Бога настоящий Бог и пробиться не может. Но тут важно, чтобы человек искал познание Бога, чтобы он читал Слово Божие, чтобы он общался с мудрыми и богочестивыми людьми, которые могут ему в этом помочь. Вера – это всегда некий процесс роста. Но время мое уже подходит к концу, и я должен с вами прощаться уже. Напоминаю, что Радио Теос нуждается в вашей поддержке. А я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго. Будьте здоровы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.